Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 июля, 16:05, в студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем на ближайшие 25 минут. Наши темы таковы. Агентство «Рейтер» сообщает о поставках в Крым еще двух газовых турбин с материковой территории России. Uber и Яндекс объединяют свои бизнесы, связанные с перевозками. И в Подмосковье продолжается поиск 12 зубров, которые сбежали из заповедника.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Агентство «Рейтер» пишет о поставках в Крым, о возможных поставках в Крым еще двух газовых турбин с материковой территории России. У агентства нет точных данных, имеет ли оборудование отношение к немецкой компании «Сименс», которая оказалась в центре скандала из-за потенциального нарушения режима санкций. Однако агентство отмечает, что внешний вид турбин в порту Феодосии совпадает с публичными фотографиями немецких турбин, а поставки могут углубить кризис, который связан с потенциальным нарушением режима санкций. Официальный представитель немецкой фирмы Wolfram Trost назвал появившуюся в СМИ информацию и спекуляции. Актуальным, говорит, остается наш предыдущий пресс-релиз. Мы полагаем, что на полуострове две наши турбины. По ТАСС цитирую. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров с нами на связи. Дима, добрый день.
Добрый день.
Вы же были в Феодосийском порту. Там, правда, реально что-то можно разглядеть?
Ну, на самом деле, конечно, в самом порту я не был. Это режимная территория, она охраняется. А вот с набережной прекрасно видны краны, возле которых стояли два цилиндрических объекта, накрытых серебристым брезентом. Так они не вызывают к себе не привлекают никакого внимания, но когда дует ветер, то брезент облегает цилиндры, и видно, что это устройство, чем-то напоминающее турбины. В частности, у них длинное основание и стабилизатор, как у авиабомбы. Конечно же, четко сказать, что это именно турбина, нельзя. Но действительно ободами похоже. И я сам лично видел, как в Феодосии люди фотографировались на фоне турбин, разговаривали, показывали, потому что дистанция до них была смешная, около 120 метров. То есть, по сути, любой человек, вооруженный более-менее приличным фотоаппаратом, смог бы их фотографировать и даже с хорошим телефоном сделать селфи.
Ну, а вот можно как-то определить, когда появились эти объекты? И это те же объекты, о которых говорили в первый раз, или это какие-то новые объекты?
Знаете, брезент с них не снимали, но в феодосийских соцсетях появились еще в субботу сообщения о том, что в порту выгрузили турбины для электростанции. Конечно же, опять же повторюсь, их никто не видел, это были закамуфлированные объекты, но тем не менее подошла баржа, которая достаточно долго стояла возле причала, возле нее стояли эти объекты, накрытые брезентом, туда же стали подъезжать фуры, и почему это делалось на глазах у всего города, лично мне непонятно. В то же время, действительно, как только в Феодосии задувает ветер, сразу же становится понятно, что это не просто какие-то емкости, это какие-то агрегаты. И опять же повторюсь, дистанция до на ближайшего рыбака порядка 120 метров, плюс ко всему ходят прогулочные лодки. С обратной точки находится воинская часть. С нее, если встать возле ее забора, тоже можно видеть порт, но как раз таки с той стороны видно хуже. И тем не менее, сам факт того, что Феодосийский порт подвезли какие-то устройства, и они находятся между кранов, это факт.
Теперь еще, Дима, вот мы получаем сообщение, как агентство «Рейтер» сообщает о поставках сначала одних, потом других. Это что за корреспонденты такие? Они приписаны прямо к Феодосии?
Вы знаете, на самом деле Феодосийское, Севастопольское интернет-сообщество, некоторые личности сами выявляют, что происходит в портах. Есть даже в Крыму такая служба, она, правда, не зарегистрирована, Black Sea News. Вот там люди очень активно интересуются, какой корабль пришел, какой вышел, что привезли в порт. И сразу же, если есть возможность, фотографируют и выкладывают в соцсети. И «Рейтер», разумеется, эти соцсети регулярно мониторит, без сомнения. Потому что получаешь сразу полный источник информации и полную картинку. Тебе и текст здесь, и фотографии, и даже пояснение, как лучше пройти к объекту.
То есть это не реальные журналисты, а «Рейтер», которые приехали в Крым, а это местные жители, которые выкладывают информацию в открытые социальные сети?
Ну, на самом деле, я не могу отвечать за Рейтер, приезжают ли журналисты или нет, но без сомнения правила требуют, чтобы корреспонденты всегда лично убеждались в чем-либо. То есть я, например, чтобы выйти в эфир, я осмотрел порт и теперь с вами разговариваю, потому что я это лично видел.
Ну, хорошо, тогда я по-другому, Дима, я сформулирую вопрос. А вы лично видели корреспондентов Рейтер?
Нет.
А кто-нибудь... А вы видели людей, которые бы видели корреспондентов Рейтер в Крыму? Ну, то есть это же реальные люди. Они есть или их нет? Есть свидетельства на этот счет?
Ну, вы знаете, вот насколько я знаю, некоторые корреспонденты, которые приезжают в Крым, и там пишут статью, да, я знаю, что даже и городские чиновники с ними встречались официально, рассматривали их просьбы об интервью. Я знаю, что люди многие списывали с ними в соцсетях. То есть, без сомнения, люди приезжают, корреспонденты приезжают, потому что, тоже поймите, очень часто делают фотографии фейковые, очень часто делают неправильный ракурс, то есть вроде бы что-то похожее, а где это, неизвестно. А правила телевизионщиков требуют того, чтобы объект был снят с разных сторон, чтобы были так называемые адресные планы, чтобы можно было убедиться, что это именно то место, откуда ведется репортаж.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров был с нами на прямой связи. Агентство «Рейтер» сообщает о новых поставках в Крым газовых турбин с материковой территории России. Теперь речь идет еще про две газовые турбины. Правда, в данном случае официальный представитель «Сименса» уже, в свою очередь, не подтверждает этих заявлений от «Рейтера» и пишут, что актуальным остается предыдущий пресс-релиз и что «Сименс» полагает, что на полуострове Крым находятся только две турбины этого производителя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что в Крым поставляется оборудование, в том числе энергетическое оборудование, но, как правило, это оборудование, которое произведено в России. Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам и финансовой группы «Калита Финанс». Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот вот скандал вокруг турбины «Сименс», он как влияет на отношение к российскому рынку западных бизнесменов?
К какому рынку? Рынку товаров или рынку финансовому вы имеете в виду? На внешнюю торговлю, конечно, наверное, это негативно повлияет. Будут более осмотрительны компании, будут находить какие-то хотя бы простейшие схемы для того, чтобы избегать таких ситуаций.
Хорошо, тогда мы говорим об инвесторах. Ну вот в данном случае ведь Siemens, насколько я понимаю, она частично тоже владелец той фирмы, которая, возможно, имеет отношение к поставкам турбин.
Да. Ну, Siemens вообще это крупный инвестор в российскую экономику, они здесь заводами владеют.
Ну, так вот, эта история с турбинами, она, первое, может ли она отпугнуть Siemens с российского рынка? Может ли отпугнуть тех, кто еще сюда не пришел?
Тех, кто не пришел, наверное, они подумают о том, как этого сделать корректнее, или, может быть, они взвесят риски более тщательно. Да, кто-то, может быть, откажется. Что касается Siemens, они вложили столько, что они отсюда не уйдут уж.
Даже если факт поставки турбин подтвердится, а как тогда они выйдут из этой ситуации?
Ну, как они будут решать с Евросоюзом эту ситуацию, не знаю, их, наверное, штрафом каким-нибудь обложат, это вполне возможно. Вот, хотя, с другой стороны, надо смотреть детали всего этого контракта, потому что если хоть какая-то доработка, например, на территории России этой продукции была, но это уже не совсем иностранная продукция, да, это все-таки уже некий элемент локального производства. Вот, ситуация, она скользкая. Вот. Ну, выход из этой ситуации, на мой взгляд, он чисто формально следующий. Нужно поставлять сюда готовые изделия в виде комплектующих, здесь собирать уже и под видом российской продукции продавать на территории России. Тогда таких проблем просто не будет.
Но это отвечает интересам инвесторов? Я вот так вот сформулирую этот вопрос.
Ну, санкции интересам инвесторов не отвечали, не отвечают. Конечно, они вредят. Естественно, вся эта ситуация ничего хорошего не создает. Но те, кто уже вложились в Россию, они просто воспринимают эти риски, с этими рисками работают. Те, кто эти риски не воспринимал, их уже здесь нет. Вот, я бы вот так вот сформулировал эту ситуацию. Поэтому я спокоен за присутствие Siemens в России. Я не думаю, что что-то здесь они будут сворачивать или как-то пересматривать ситуацию. Прокол просто учтут в своей деятельности дальше. Вот. Но неприятности в Европе, наверное, у них будут, если не спустят на тормоза эту ситуацию. Неприятности финансовые, наложат какие-нибудь штрафные санкции.
Но не более того. Понятно. Спасибо. Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам финансовой группы «Калита Финанс». Пока разбираются с возможностью поставки двух турбин производства «Сименс» или возможного производства «Сименс» на территорию Крыма, что называется, в нарушении санкций. Агентство «Рейтер» сообщило сегодня о поставках в Крым еще двух газовых турбин с материковой территории России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Uber и Яндекс объединяют свои бизнесы, связанные с перевозками. Согласно пресс-релизу, который опубликован несколько часов назад, компании совместно инвестируют в новый сервис $325 миллионов. Они собираются вместе строить, это цитата, «персональный общественный транспорт, альтернативу личным автомобилям, автобусам и метро». Правда, при этом они же говорят, что для пользователей, по сравнению с тем, что сейчас происходит, ничего не изменится, потому что заказать такси можно будет как через приложение Uber, так и через Яндекс.Такси. Заместитель председателя для объединения пассажиров Илья Азотов сообщил моему коллеге Глебу Валентинову, что пассажиры ожидают теперь снижения тарифов такси после слияния Яндекс.Такси и Uber. Правда, уже сейчас, уже сегодня представители новой компании или одной из тех компаний, которые сливаются в большую компанию, говорят, что цены не поменяются.
Последствия для отрасли в целом не будут очень значительными, поскольку Яндекс и Uber после объединения будут контролировать не более 10% рынка таксомоторных перевозок по всей России. При этом объемы у них еще не такие большие. То есть мы видим, что Яндекс и Uber только начинают выходить в регионы, поэтому в регионах больше используется такси «Везет», «Сатурн», «Максим», то есть это основные игроки. Поэтому для москвичей это будет большим плюсом, поскольку увеличится объем машин, которые будут приезжать гораздо быстрее. За их техническим состоянием будут наблюдать еще большей ответственностью, повысится требования к водителям. И плюс будет разработан отдельный сервис, но это будет новое мобильное приложение, через которое будут люди заказывать себе машины. А действующие те приложения, которые есть сейчас, Яндекс и Uber, они останутся на данный момент и будут работать в прежнем режиме. То есть для пассажиров это будет плюсом снижения стоимости, время перемещения по городу и удобство и комфорт.
То есть тарифы снизятся?
В первое время да, потому что появятся новые компании, которые будут знать в основном игроки этого рынка. А для пассажиров, которые вызывают машины, нужно это некая мотивация скачать мобильное приложение, условно, его обкатать, проверить. То есть вот этот выход на рынок будет, я думаю, что вызван некими снижениями цен и плюс, возможно, внедрение программы лояльности, то есть чем больше совершив поездок, либо условно 9 поездок, а 10 бесплатно, что-то вот в этом роде будет придумано, чтобы люди больше ездили новой компанией, новым сервисом.
Ну вот, так полагает заместитель председателя объединения пассажиров Илья Зотов. Он полагает, что цены снизятся и появятся новые автомобили. Еще раз напомню, в первых же сообщениях Uber и Яндекс сообщают, что для пользователей меняться ничего не будет, а заказывать такси можно будет как и через Uber, так и через Яндекс.Такси. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас мы ждем, когда к нам присоединится заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков. Это произойдет чуть-чуть позже. 7373948. Есть такое подозрение, что таксистам это, наверное, не очень понравится. Хотя, кто знает, сейчас мы узнаем у Андрея Попкова. А вам это нравится? 7373948. Вы же пассажиры, возможно, вам будет дешевле. Слушаем, здравствуйте.
Алло, день добрый, Дим Борисович. А что такое 325 миллионов? При средней машине Hyundai там Sonata 600 тысяч, это все 541 автомобиль.
Вы только не забывайте, Дим Борисович, вы не забывайте, это доллары.
Ну хорошо, возьмем это в долларах, умножим на 60, ну 3000 автомобилей.
Ну хорошо.
Ничего не меняется, практически ничего, ни плюс, ни минус, все то же самое будет.
Все, ничего не поменяется, мы вообще не заметим. Андрей Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист, теперь с нами на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, первый же звонок от нашего слушателя думает, что ничего не поменяется. А вы что думаете об этом объединении, возможном Uber и Яндекс?
Ну, я думаю, что никаких особых потрясений-то мы не ждем, да. Наша главная задача профсоюза – это безопасность труда и оплата труда водителей, да, в принципе. Вот. И мы, я думаю, что особо ничего не изменится, да, так как мы недавно буквально наблюдали такую же ситуацию с Сатурнами, да, со всеми там, они фастом объединились, Вот. Сейчас идут разговоры, что там ГЕЦ с кем-то хочет объединиться. Вот. Так что это нормальное явление, да, идет капитализация этих диспетчерских, как там, агрегаторов, да. Вот. Соответственно, и мы не видим, чтобы там что-то там обрушилось, да, где-то или поднялось.
Вот эта капитализация, о которой вы говорите, вообще, в принципе, при капитализме, чем больше компании, тем больше возможностей для работников, ну, в том числе. Можно ли об этом говорить в данном случае?
Нет. Работников нет в такси. На сегодняшний день трудовые отношения отсутствуют, да, и вся... Все разговоры про рынок труда, да, они такие, знаете, там из области детского лепета на лужайке. Вот, соответственно, мы видим политическую составляющую в этом вообще объединении, да, вот, и думаем, что пока никаких потрясений мы не ждем.
Да, тогда про политическую составляющую, если можно, чуть подробнее. В чем она?
Ну, все-таки Uber — это компания не российская, так скажем. Вот, а Яндекс — это вроде бы как российская компания. Соответственно, что вот они объединились, это здесь уже вот, ну, я смотрю, там Трамп с Путиным встретились, да, и Яндекс с Uber объединились.
Ах, вот как!
Вот, видите, как это все. Вот. Соответственно, я лично вижу в этом именно этот сигнал, да, такой. Вот. А по поводу трудовых отношений, да, их нет, это плохо.
Но от того, что появится эта более крупная компания, можем ли мы, пассажиры, ожидать, что, например, водители будут более готовыми, техническое содержание машины будет контролироваться более подробно, более тщательно?
Они не возят пассажиров, вы никак не можете понять, что Яндекс и Uber, у них ничего нет. Это мыльные пузыри, да, у которых нет активов. У них нет автомобилей своих. Вот. Они просто диспетчер между пассажиром и водителем.
Это мы понимаем, но разве они никак не пытаются контролировать, что приезжает, когда люди пользуются их приложениями?
Нет, они пока не контролируют этот вопрос и не хотят этого делать, потому что они не регулируют и законодательство. На сегодняшний день закон о такси пока лежит на боку в Государственной Думе, и они не регулируются никаким законом. Мы хотим, чтобы они регулировались, вот, и за ними.
Но пока этого нет.
Пока этого нет, поэтому так все вот и происходит. Они, по сути дела, сегодня, как говорится, назначают тарифы, да, и регулируют тарифы на рынке такси.
Но от объединения Uber и Яндекс эти тарифы не поменяются, в этом вы уверены. Спасибо. Андрей Попков, да, спасибо. Заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» был с нами на прямой связи. А как вы воспринимаете, как пассажиры, скорее, наверное, новости о том, что Uber и Яндекс будут сливаться в единую большую компанию? Правда, еще раз напомню, уже звучала эта цифра, это всего 10% российского рынка. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу немного не согласиться с предыдущим звонящим, но вот с Андреем, да, это по поводу того, что я являюсь водителем Uber, как бы и в Яндексе тоже катаюсь, они проверяют машины, Яндекс делает это регулярно, фотоотчеты присылаются постоянно, то есть, ну, контролируется, кто за рулем, на чем ездит. А Uber, в свою очередь, имеет определенный перечень автомобилей, который включает в себя год выпуска, то есть не каждая машина далеко попадет в Uber, например.
Но вот для вас это хорошая новость или плохая?
Для меня она относительно безразлична, так как слияние произойдет только к концу 2017 года. На тот момент я планирую закончить таксомоторную деятельность.
Ну, хорошо, тогда, ну, есть же среди ваших знакомых кто-то, кто не планирует. Вот если ты собираешься этим заниматься, я знаю, многие таксисты, они пытаются работать и с Uber, и с Яндексом. А вот теперь, когда вместо вот этой возможности выбора, по сути, будет одна компания, это плохо или хорошо?
Я думаю, это хорошо по той причине, что как бы действительно увеличится поток заказов, и тот, и другой агрегатор имеют большую базу клиентов, когда они сольются. То есть, ну, может быть, в соседнем доме человек Яндекс заказывает, а я в Uber. Я его не получу, я его не увижу, как бы. А так больше шансов, ну, правильно, меньше ехать до пассажира, раньше выполнишь заказ, больше заказов в целом выполнишь, больше прибыль должна
быть. В общем,
быть.
Всем должно быть хорошо, говорит наш слушатель. Еще раз напомню, сегодня стало известно, что Uber и Яндекс объединяются. Меняют свои бизнесы, связанные с перевозками.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прежде чем мы будем обсуждать следующую тему, сообщение, которое только что появилось, Замоскворецкий суд Москвы сегодня взыскал 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая упала на скользком полу в Макдональдс и выбила два зуба. Истица требовала, правда, 1 000 000 рублей, расходы на лечение и 900 тысяч компенсаций, но требования удовлетворены только частично, в ее пользу взыскано 300 тысяч рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Интерфакс, цитирую, больше десятка молодых зубров ушли с территории Приокско-террасного заповедника в Подмосковье из-за повреждения забора, и ведутся их поиски. Ирина Землянко, замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров, рассказала об этом. Там просто деревья упали, много елей и сосен, снесло большой отрезок забора, и вот с воздуха теперь ищут. Телеведущий и натуралист Тимофей Баженов с нами на связи. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
А вот эти зубры, они опасны?
Нет, эти зубры совершенно не опасны, живите спокойно. Но самое главное, как и в общении с любым диким животным, если вдруг вы столкнетесь с молодым или взрослым зубром в лесу, ни в коем случае не провоцировать его, не гоняться за ним, не тыкать в него палкой, не пытаться поцеловать его в нос. И тогда он спокойно пройдет мимо, а, скорее всего, вообще убежит от вас.
Но
вообще
то, зубы
что... не опасные существа.
Даже то, что вот нам говорят, они молодые, это не страшно, они не могут нападать. И если, к примеру, им не будет хватать корма...
Нет, во-первых, им будет хватать корма, потому что сейчас лето, причем лето дождливое, очень много травы, листьев, коры. Зимой эти существа питаются преимущественно корой, причем едят они кору и хвойных деревьев. Нападать они ни в коем случае не будут, они пугливы и будут уходить задолго до того, как человек вообще обнаружит их присутствие. А уж если к нему приближаться, то зубр побежит, сломя голову от человека.
А зубр стадное животное, они вот сбежав в 12 особей, они так и будут бегать стадом?
Да, конечно. Насколько мне известно, эти существа готовились к отправке в другой заповедник. Это молодые особи, телята. Они выросли вместе, так и будут держаться стадом.
А ловить их как будут? Вот мы знаем, что их ищут с воздуха, видимо, так эффективнее. А ловить их как будут?
Ну, все зависит от того, насколько это существа ручные. Если они приготовлены к компретированию в дикую природу, то, скорее всего, они людей знают мало. И, видимо, их будут просто загонять. Так же, как и обычно, коров и пастухи гоняют. Также и сотрудники заповедника будут обходить стадо с разных сторон, щелкать кнутами, хлопать веточкой по траве, и телята пойдут в своем правильном направлении. Нужно сказать, что то место, где они росли, они, безусловно, считают своим домом, так же, как и любая корова считает коровник своим домом. И они придут обратно за эту загородку, загородку восстановят. Я думаю, что волноваться из-за ухода этих телят на волю не нужно. Они, как обычные коровы, погуляют и вернутся.
Хорошо, давайте тогда волноваться за их судьбу, потому что теперь, когда вот мы с вами об этом рассказываем, неограниченному количеству людей, среди этих людей может кто-то найтись такой, у кого возникнут дурные мысли. Вот такого, такой опасности нет, и главное, если кто-то надумает это, ему что за это будет?
Ну, для этого существует у нас уголовное законодательство. Те процессы, которые вы описываете, называются браконьерством и классифицируются как преступление, за которое положена уголовная ответственность. Я думаю, что при таком внимании со стороны средств массовой информации к произошедшему ни один, даже самый глупый браконьер не отправится на охоту, потому что людей в этом лесу гораздо больше, чем животных. И есть опасность попасть из ружья не в ту мишень, в которую целился.
Спасибо, телеведущий.
Я думаю, что да. Опасаться не нужно.
Не будем. Спасибо. Телеведущий и натуралист Тимофей Баженов был с нами на прямой связи. В Подмосковье с воздуха ищут 12 зубров, которые сбежали из заповедника. Это Приокско-террасный заповедник в Подмосковье. Легко можно понять, о каком районе Московской области мы говорим. Там деревья попадали, снесли большой отрезок забора, и 12 зубров вышли из загона. Теперь их ищут с воздуха. Как говорят в заповеднике, вылетает летчик с лесником на спортивном самолете, ищут дельтапланы, они тоже летают. Лес прочесывают, весь день вчера чесали, будем искать, пока не найдем. Но телеведущий и натуралист Тимофей Баженов говорит, что они все равно сами, скорее всего, вернутся домой, потому что то, где их растили, для них и есть дом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 13 июля, 16:35, в студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем. Наши темы на ближайшие 20 минут – это заявление Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе и сообщение о том, что торговая сеть «Ашан» открывает свой флагманский магазин на Тверской улице.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Эльвира Набиуллина выступала на Международном финансовом конгрессе и сделала сразу несколько заявлений. Вот, например, экономика России находится в начале нового цикла роста, она говорит. Она призывает к срочным структурным преобразованиям в экономике. Говорит, что приверженность российских банков залоговому кредитованию может превратить банковскую систему в большой ломбард. И еще отзыв банковских лицензий в России способствует росту конкуренции и увеличивает финансовую устойчивость добросовестных банков. Это то, что говорила сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Он с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Эльвира Набиуллина говорит про новый цикл роста. Она единственная, кто это говорит, или это, в общем, общепризнанный факт?
Ну, большая часть представителей российских монетарных властей в той или иной степени с Эльвирой Сакибзадовной согласны. Что действительно Росстат зафиксировал рост российской экономики на протяжении двух кварталов. Это, соответственно, четвертый квартал прошлого года и первый квартал 2017-го. Ну, второй пока не посчитан, хотя по прогнозам тоже, скорее всего, будет роста. Поэтому формально действительно длительный спад, который продолжался с конца 2014 года, сменился, пусть небольшим, но ростом. Поэтому, в общем-то, эти слова главы финансового регулятора соответствуют действительности.
Потом дальше она говорит, что будет медленное восстановление, и она говорит о том, что в целом в мире, и не только в Российской Федерации, будет ужесточаться политика центробанков. Надо ли полагать, что Набиуллина предполагает, что и наш центробанк будет действовать еще жестче?
Скорее всего, даже немножко наоборот. В мире действительно после цикла очень мягкой денежно-кредитной политики, так уж устроена финансовая система, на смену вот такой мягкости, скорее всего, придет хоть относительная, но жесткость. Поэтому действительно в течение примерно года-двух мы увидим цикл роста процентных ставок в США, с меньшей вероятностью в Европе, вот, весьма вероятно, что и Китай последует этому примеру. У нас же, напротив, мы идем немножко в противофазе с основными финансовыми регуляторами, у нас, наоборот, вот уже довольно длительное время, хоть медленно, но политика денежно-кредитная смягчается, ставки снижаются. Поэтому на протяжении примерно года, да, скорее всего, сохранится ситуация, при которой западные центробанки ставку будут ужесточать, да, а наш, соответственно, медленно, но снижает.
Вот эта противофаза, когда Центробанк снижает кредитную ставку на фоне, когда у других кредитные ставки растут, а это дает дополнительные шансы российской экономике?
Это помогает значительной части, вот здесь очень важно оговориться, что любые меры монетарных властей кому-то помогают, кому-то мешают. Вот, поэтому экспортерам, которые отправляют значительную часть продукции на экспорт, это помогает. Это помогает федеральному бюджету. Это помогает тем предприятиям, чья продукция не на словах, а на деле конкурирует с импортной. Ну, а вот всем остальным это скорее умеренно мешает. Поскольку вот такая противофаза с политикой западных регуляторов с огромной вероятностью, ну, нельзя сказать 100%, но с огромной вероятностью приведет к тому, что наша национальная валюта несколько ослабеет. Ну, чем грозит снижение курса рубля по отношению к доллару простым гражданам, все знают прекрасно. Вот рост цен на импортную продукцию и некоторое снижение уровня жизни.
Это одни перспективы, но Набиуллин это говорит о том, что перспективы, видимо, могут быть еще хуже, если не устроить срочные структурные преобразования в экономике. Получается, что если ничего не делать, если так оставлять, как сейчас, то и так станет хуже, а если еще и срочных преобразований не будет, будет совсем плохо. Так надо понимать, что ли?
Ну, если перевести вот с такого дипломатичного языка финансового регулятора на простой человеческий, да, она во многом права. Вот, но это не является тайной. О необходимости структурных реформ говорится, ну, вот я, наверное, не ошибусь, если скажу, что примерно года с 85-го, 86-го, да, с периода так называемой перестройки. И с тех пор мы не так уж и далеко продвинулись. Просто период достаточно высоких цен на нефть, который продолжался с 98-го года до осени 2014-го, он позволил, ну, большую часть этих, безусловно, не слишком комфортных структурных реформ отложить на неопределенное будущее. И сейчас, в общем-то, глава финансового регулятора, соблюдая, естественно, дипломатичность, которая как бы предписывается главе серьезного финансового ведомства, говорит нам, что да, если мы вот эти самые пресловутые структурные реформы не проведем, то, скорее всего, нас ждет вот такой очень вялый восстановительный рост темпом 1-2%. Причем на практике такой маленький рост с точки зрения большинства россиян де-факто означает стагнацию. Потому что для российской экономики любой рост ниже 3% в год, это фактически, вот по ощущениям бизнеса, по ощущениям граждан, это стагнация.
Ну вот смотрите, она призывает к срочным структурным преобразованиям. Вы уже сказали, что до этого она не первая, кто призывала. Срочных структурных преобразований не было. Если мы будем предполагать, что ее призывы, на ее призывы не отреагируют, то что будет в экономике в российской?
Скорее всего, будет явление, которое научным языком называется низкие темпы роста. Вот для людей, которым сейчас заметно больше 45 лет, предлагаю просто вспомнить поздние годы застоя. Тогда у нас тоже был небольшой, но рост был, хотя он был не очень велик, да, но чем это закончилось, тоже все помнят. Вот, говоря языком более простым, это состояние в кавычках около нуля. То есть, вроде бы рост есть, но он настолько слабый, что на глаз почти не воспринимается. Тогда... При этом да, все проблемы, которые есть в экономике, они, к сожалению, никуда не делись, и на фоне вот такого низкого экономического роста будут только усиливаться.
Смотрите, вот Юрий 771 сейчас пишет, но структурные реформы, вот эта фраза, это мантра, он пишет, но никто не знает доподлинно, что это такое. Можно ли говорить, что правда нет четкого понимания того, какие конкретно реформы надо проводить в экономике?
Ну, к сожалению, вот так одной фразой ответить на вопрос слушателя невозможно, потому что ответ потянет на несколько страниц, и вот так вот устно, с голоса воспринимать его нелегко. С одной стороны, вот официального, простого, четкого определения структурных реформ, слушатель абсолютно прав, действительно нету. Вот если кто-то изобретет, то это будет само по себе достижением, да. Но с другой стороны, логика реформ вполне понятна. Это снижение присутствия государства в экономике, снятие регулятивных барьеров, реальная, не на словах, а реальная там борьба с коррупцией, снижение пресловутой административной ренты. Вот, собственно говоря, основные пункты структурных реформ. Называть их можно по-разному. Проходили это многие страны. Вот есть страны, которые вполне успешно по этой дороге прошли. Кстати, яркий пример, тоже бывшей социалистической страны, это та же самая Польша. Вот были времена, когда по уровню жизни, по ВВП на душу населения мы были сопоставимы с Польшей, а в позднесоветские времена даже немножко превосходили ее. Ну, сейчас нам до поляков, к сожалению, достаточно далеко.
Еще один вопрос, возвращаясь к тому, что говорила на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Эльвира Набиуллина. Она, и, по-моему, впервые на таком уровне заговорила о том, что приверженность российских банков к залоговому кредитованию может превратить банковскую систему в большой ломбард. О том, что у банков слишком много, так сказать, непрофильной собственности, говорили многие, но чтобы Набиуллина говорила, что это проблема?
Дело в том, что эта фраза громко звучит, но на самом деле означает, наверное, не совсем то, что вот явно присутствует в вашем вопросе. Дело в том, что само по себе залоговое кредитование, или есть такое выражение, ломбардное кредитование, ничего плохого в себе, в общем-то, и не содержит. Кстати говоря, и Центральный банк сам занимается так называемым ломбардным кредитованием под залог, правда, ценных бумаг из так называемого ломбардного списка. Да. Вот здесь ничего плохого нету. Да. Другой вопрос, что, скорее всего, для российской банковской системы сейчас, вот в нынешнее время, это не является самой большой проблемой. Более того, если бы действительно банки всегда вели себя как ломбарды, ну, в чем как бы неявно их упрекает глава регулятора, да, то это было бы скорее хорошо с точки зрения снижения рисков банковской системы. Вот сам факт того, что у нас последние несколько лет очень часто после отзыва банковских лицензий оказывается у банков дыра в бюджете, это как раз следствие того, что банк в недостаточной степени применял залоговое кредитование. Поэтому вот в условиях низких темпов экономического роста приверженность банков такому подходу – это скорее благо и никоим образом не зло.
Спасибо. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Многие в Москве уже заметили, что на центральной улице стали появляться достаточно демократичные бренды. Но когда мы говорим о том, какие магазины есть на Тверской, и вот сегодня появилось сообщение о том, что на Тверской улице совсем скоро появится и «Ашан». В центре Москвы откроют трехэтажный флагманский магазин площадью более 750 квадратных метров. Общая стоимость арендуемых площадей не разглашается, но по подсчетам экспертов, за год компания потратит на это примерно 45 миллионов рублей. Магазин будет работать по адресу Тверская, 4. Займет он 3 этажа, но общая площадь 764 квадратных метра. В «Ашане», кстати, подтверждают это. В интервью газете «Ведомости» представитель компании Мария Курносова сказала, что это будет супермаркет, который будет ориентирован на туристов, работающих в центре офисных сотрудников. Это будет магазин-витрина. Там будет представлено все лучшее, что есть у сети. Также будет существенно расширен ассортимент кулинарии и свежей продукции. Так сказала Мария Курносова и добавила, что магазин, скорее всего, откроют в начале осени. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как-то мы привыкли к тому, что это недорогой магазин, а Тверская улица – это улица для дорогих покупателей. Нет никакого несоответствия?
Ну, смотрите, «Ашан» просто говорит о том, что он будет развиваться и в других форматах более активно. Сейчас форматы гипермаркета вообще в целом в мире претерпевают определенные изменения. И, соответственно, для диверсификации бизнеса как раз целесообразно открывать более небольшие магазины. В небольших магазинах, соответственно, наценка будет совершенно другая, о чем, в принципе, «Ашан» и сказал, что он будет продавать продукцию самую лучшую, которая у него есть, то есть продукцию с большей добавочной стоимостью. Соответственно, неоднократно, опять же, поступали и жалобы от жителей центральных округов, центрального округа Москвы, которые говорят о том, что им все меньше и меньше становится мест, где можно приобретать товары. Соответственно, это, опять же, какое-то время... Это, скажем так, потребность жителей, и, соответственно, «Ашан» на это реагирует.
Еще раз, вы говорите, что «Ашан» реагирует скорее на потребность жителей. Нельзя попытаться упрекнуть «Ашан» в том, что он, грубо говоря, пиарится?
Ну, вы знаете, в каждом действии есть и определенный пиар, в этом, кстати, нет ничего плохого, ведь «Ашан» в целом-то будет удовлетворять потребности как жителей, так и туристов города, в том числе и работающих граждан, находящихся в центре города, которые, опять же, хотели бы, например, совершить какие-то покупки готовой продукции и, соответственно, не питаться, может быть, в дорогом общепите. Поэтому в этом нет ничего плохого.
Но вообще, возвращаясь к той же Тверской, не очень часто, даже живя в Москве, бываешь на Тверской, но вот я недавно был как раз в районе этого дома Тверская 4 и обратил внимание, как изменились, как качественно изменились бренды, которые представлены в открытых там магазинах. Если раньше это были модные бренды, то теперь это практические бренды, теперь туда добавится еще и «Ашан». Я видел там Мосхозторг, там появилась какая-то аптека и так далее. Вот это проблема кризиса, это проблема переоценки бизнесменами того, для чего существует бизнес. Как это объяснить?
Вы знаете, определенная переоценка, конечно же, происходит, потому что центр Москвы находится в переустройстве, практически отсутствуют парковочные места, поэтому происходит ротация арендодателей и поиск некого того формата, который будет востребован, и, в общем-то, потребитель туда будет ходить. Поэтому мы еще дальше будем, скорее всего, видеть изменения арендодателей, изменения лица этих улиц в силу вот тех изменений, которые там происходят. Ничего, в принципе, опять же, страшного в этом нет. Это, в общем-то, такое нормальное постоянное явление, присутствующее многим городам.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, телеграм говорит МСК-бот. Можете писать. По некоторым слухам, утверждает Слава, 745-й, на осень Азбука Вкуса планирует открыть целую линейку недорогих супермаркетов в Москве. И, как пишет Слава, конечно, это следствие кризиса. 459-й пишет, что Мосхозторг — это магазин с поистине космическими ценностями. Не ценностями, а ценами, конечно. Что еще? Классно они с пробками на Тверской бороться решили. Осталось только Мега и Икею на Бульварном кольце воткнуть, пишет 519-й. Возвращаю вас к сообщениям из Ашана. Это будет не тот Ашан, к которому вы привыкли. Это супермаркет, это не гипермаркет, это не тот магазин, в который надо ехать для того, чтобы, как это принято говорить в быту, затариться. Интересно, будут ли трехдневные очереди, как при открытии флагманского магазина H&M? Это тоже, как известно, такой демократичный бренд, который совсем недавно появился на Тверской. Ну, чуть выше, получается, по Тверской, ближе к Пушкинской площади. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, вот Виктор, Москва. Вот я хочу сказать, вот если Ашан будет предоставлять по качеству такую же продукцию, как Азбука Вкуса, это будет классно.
Но, это же могут быть и цены другого уровня.
Ничего страшного, я вот рыбу только в Азбуке Вкуса покупаю. По одной простой причине, что это единственный магазин, где мне сразу дают документы на нее. И видно по ней, что она, ну, нормальная, понимаете. То есть, если сравнить цены, допустим, вот, ну, конкретно по рыбе, да, и сыру, вот, хорошему. Вот в Азбуке или, допустим, это будет какой-то масс-маркет, типа там Перекрестка, там еще каких-то вот этих магазинов, то цены не будут разительно отличаться, а качество будет выше в разы. И вот с овощами, ну, и фруктами такая же история.
Но все-таки есть... вы же понимаете, о чем мы сейчас говорим? О появлении в неожиданных местах неожиданных брендов.
Вы знаете, в чем дело? Вот это же вы сами зачитали, что представитель Ашана сказал, что там будет расширена линейка, что там будет появляться больше кулинарии какой-то, да? То есть я так думаю, что это будет все-таки Ашан премиального класса, нежели это будет Ашан, вот как там, ну вот есть вот эти маркеты где-то на окраинах.
Я просто уверен. Смотрите, вот опять же, мы же с вами пытаемся как раз обсуждать вот эту историю. Мы привыкли к тому, что, к примеру, Азбука Вкуса — это там, где дорого, а Ашан — это там, где дешево. А теперь получается, из последних сообщений мы, получается, совсем скоро будем путаться. Будут дорогие Ашаны, дешевые Ашаны, дорогая Азбука Вкусов и дешевая.
Да, Юрий, ну я думаю, что каждый покупатель, да, вот, заходя просто в магазин, он сразу понимает, дорогой это магазин или нет. Мне кажется, что, ну, там, какие-то убитые Ашаны там в Марьино, да, ну, предположим, в которых я там...
Чувствуется, что вы там просто и не были, да.
Ну, я нет, почему, бывал я, и они там даже запах другой, ну ладно. Ну,
понятно, спасибо, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще новость меня убивает. Там и там протолкнуться, и так сейчас нигде. А сейчас еще под Ашан.
Нет, еще раз, подождите, еще раз. Это будет маленький Ашан, туда не надо ехать на машине.
Ага.
Действительно. Чувствуется, человек не был никогда в Сокольниках. Вот честное слово, человек не был в Сокольниках и не видел там прямо рядом с метро маленького магазина Ашан. Ну, вот чувствуется. 7373-94. Ну, по смеху, вот, вот это вот. Легко, Сокольники рядом. Слушаем вас, здравствуйте. Так, кстати, вот в Марьине сделали ремонт, там прекрасный, а не убитый Ашан.
Перевозка продуктов. И меня смех берет, когда говорят Азбука Вкуса, лучше продукт. Я вожу по всем гиперам. Хочу сказать, кроме цены, ничем не считает Пятерочка, ничем не отличается.
Ну, это главное, Валерий пишет, но в Сокольниках тройка огромная, Ашан. Не-не-не, прямо рядом с метро. Не про тот, который в тройке, я говорю. Прямо рядом с метро. Выходите и оглядываетесь по стромынке. Найдете, узнаете, что такое небольшой Ашан. Но, кстати сказать, на Тверской все-таки Ашан будет и небольшой, и не маленький. 750 квадратных метров. Маленький — это так, пишет 569-й. И это тоже правда.